Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, добрый день всем. 15 часов в столице, 15 часов 6 минут. И сегодняшняя тема нашей программы – это план Маршалла. Почему именно он, как восстанавливалась Европа после Второй мировой войны? Потому что у нас накануне, на этой неделе, было принято решение, которое мы берем из новостей, Еврогруппа, это Совет министров финансов зоны евро, заключили соглашение о том, что на поддержку экономики Европейского Союза в условиях пандемии суммарным объемом будет выделено 500 миллиардов евро. И об этом говорилось в заявлении официального представителя главы Еврогруппы Марио Сантену. И они в режиме, кстати, видеоконференции проводили это совещание, то есть все министры финансов еврозоны общались. Не в один день это решение было принято, они даже отложили и растянули это свое совещание на несколько дней. И в четверг вот было объявлено о том, что они приняли это решение, они поаплодировали в конце все своему решению. И вот теперь будем смотреть, как Европа будет справляться с теми сложностями, которые, понятное дело, может быть, даже еще и оценить тяжело полностью, насколько все поменяется вообще, когда мы выйдем из этого всего, так сказать, коллапса, который происходит. Но тем не менее, уже опыт такой в Европе был однажды. И этот опыт связан с восстановлением Европы после войны. В данном случае мы сегодня разговариваем с Александром Камкиным. Александр Константинович, вы нас слышите?
Да, слышу вас хорошо. Меня слышно?
Да, вас тоже прекрасно слышно. Ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук сегодня нам расскажет, как это было тогда, потому что все равно мы знаем, что в какой-то степени история повторяется. Расскажите, как это все начиналось, что представляла собой Европа, кто после Второй мировой войны больше всех пострадал и какие ставились тогда задачи?
Вы знаете, план Маршалла был принят в 1948 году как альтернатива, по сути дела, провалившемуся плану Моргентау. Тогдашняя Европа, 1948 год, начало холодной войны, уже после Фултонской речи Черчилля, уже идет постепенно вектор к разделению Европы на два антагонистических лагеря, соответственно, капиталистический и социалистический. В полушаге уже от создания двух немецких государств, ФРГ и ГДР. И здесь Америка предлагает помощь Европе. Прямо скажу, помощь не совсем бескорыстную, потому что причин было несколько. Прежде всего, ну, учитывая то, что началась уже холодная война, необходимо было сплотить своих европейских, ну, если называть вещи своими именами, то сателлитов, с одной стороны, не допустить распространения коммунизма в Европе, потому что на тот момент во Франции, в Италии, в других европейских странах были достаточно сильные позиции коммунистических партий, вышедших из подполья и ведущих активную деятельность. Соответственно, плюс 1947 год, начало сильной рецессии в экономике Соединенных Штатов. То есть вот тот экономический бум, который Америке дала Вторая мировая война, потому что больше всех заработал на войне как раз-таки американский ВПК, сошел на нет, и нужно было куда-то девать и рабочие силы, и орудия производства. И здесь подвернулась замечательная возможность направить свободные денежные средства и прежде всего загрузить промышленные мощности, потому что не просто европейцам раздавали пачки долларов. Здесь шло очень четкое преследование интересов. Большую помощь получила Великобритания, достаточно серьезное вливание финансов пошли также Франции, Западной Германии. За бортом остались страны Советского Блока, и им помощи не было. Даже была финансовая помощь Греции и Турции. Ну, Греция, хорошо, тоже ее экономика пострадала в ходе Второй мировой войны. Турция вообще была нейтральным государством, но, тем не менее, тоже план Маршалла охватил и эту страну.
А Италия, в которой тоже коммунисты, как вы упомянули, ее тоже, в общем, были
Италия была тоже в списке плана Маршалла, так же, как и Франция, так же, как и Нидерланды, безусловно. Но основной, как я еще раз говорю, помимо восстановления европейской экономики, план Маршалла преследовал вполне прагматические цели. Это укрепление позиций Соединенных Штатов. Соответственно, план Моргентау по превращению Германии в аграрную страну под деиндустриализация, полностью, скажем так, запрет Германии иметь тяжелую промышленность провалился. Более того, деиндустриализация не привела к росту сельского хозяйства, а наоборот, привела к голоду, знаменитый послевоенный голод в Германии. И, соответственно, целый ряд этих причин послужил тому, что план Маршалла был принят, и основные его цели какие? Это поддержка разоренных военных государств, восстановление промышленности и сельского хозяйства, но прежде всего еще ликвидация торговых барьеров, восстановление товарооборота с Европой, создание платежеспособных и стабильных рынков сбыта за океаном, то есть в Европе, перестройка европейской экономики и оттягивание капиталов из военной сферы в производство товаров широкого потребления. Соответственно, линкоры, танки уже в таких масштабах были не нужны, но нужно было загрузить экономические мощности США, что с этим американцы и прекрасно, собственно, справились. Ну и, конечно, да, не допустить прихода к власти левых партий. Соответственно, это был такой многоходовый план по укреплению, ну, по сути дела, американского влияния в Европе.
Ну, и это понятно. Тогда, получается, я, кстати, напомню нашим слушателям, они тоже могут сегодня принимать участие в программе и пока присылать ваши вопросы, свои вопросы на СМС-портал, либо на Телеграм. А во второй половине мы, если вы не против, и звонки тоже с вопросами к вам будем принимать. Значит, СМС-портал наш 925-й код 8888-948 и Телеграм говорит МСК-бот в одно слово латинскими буквами. Устанавливайте Телеграм и пишите, задаете ваш вопрос нашему сегодняшнему специалисту Александру Камкину, ведущему научному сотруднику Института Европы Российской Академии Наук. Итак, вы определили, в чем видели Соединенные Штаты свою задачу, и вот этот план был составлен. Как он был преподнесен, с кем заключалась эта договоренность об этом, о реализации этого плана, и какой на самом деле, из каких частей он состоял?
Он состоял из нескольких пунктов. Это прежде всего предполагалось именно финансирование европейских экономик, но и одна из ключевых идей плана Маршалла – это создание некоего объединения Европы. То есть, прежде всего, уничтожение различных валютных, таможенных барьеров в самой Европе и между Европой и США. То есть, вот прообраз, собственно говоря, ВТО и прообраз экономической глобализации уже был заложен в этом экономическом плане. Например, фактически следствием плана Маршалла стало создание Европейского объединения угля и стали. Это прообраз нынешнего Евросоюза, фактическое объединение ресурсов русского угля в Германии и лотаринской железной руды во Франции. И создание единого европейского рынка сначала для индустриальных товаров. Соответственно, здесь также проводилась кредитная политика и валютная политика. Например, страны, желающие стать вот этим экономическим объединением, это вот согласно плану Шумана, подписывали соответствующую Женевскую и Голландскую конвенции о снижении таможенных тарифов, многосторонней торговли. Таким образом, план Маршалла фактически заложил основы современной свободной торговли в рамках и всего Евросоюза, и трансатлантического торгового объединения, очертания которого все больше поступают.
А в какой, вот мы помним, сейчас мы уже привыкли, есть даже целое поколение, которое выросло уже в той ситуации, когда в Европе есть евро, ну, в еврозоне есть евро. А мы с вами, наверное, может быть, еще помним, что времена те, когда в Европе были свои национальные валюты, там марки, франки, лиры и так далее. Вот в тот момент, когда после Второй мировой войны, когда принимался этот план, в какой форме именно денежные вливания и кредиты выдавались? Вот чисто формально. Если в Соединенных Штатах все время был американский доллар, то тут нет. Как это осуществлялись эти расчеты? Они мерились золотом или чем-то еще?
Тогда действительно существовал золотой стандарт еще. И фактически в 1949 году были проведены снижения валютных курсов. И в сентябре 1949 года страны-участницы вот этого плана Маршалла провели девальвацию своих валют, и что фактически играло на руку, в том числе американскому доллару, но в основном вливания были долларовые, но с привязкой к тогда ему еще существующему золотому стандарту, и валютный курс различных европейских валют, то будь то французский франк, британский фунт, итальянская лира, они были, скажем так, завязаны именно на золотой паритет. Но вот в 49 году началась плановая девальвация европейских валют, что, по сути дела, дало возможность американским компаниям закупать в этих странах сырье более низким ценам и проводить капиталовложения в различные предприятия Европы, ну, по сути дела, приобретая их на более выгодных для себя условиях.
А вот кроме денежного взаимодействия, вы сказали, что каким-то образом были перепрофилированы производства, и они, ну, этот поток товаров был направлен в Европу. А о каких товарах идет речь на самом деле?
Это прежде всего товары и в первые годы товары широкого потребления, товары первой необходимости, потому что многие страны Европы, экономика которых была сильно разрушена, испытывали необходимость восстановления транспортных сетей, логистики. Например, в Германии, во Франции, там, где вот проходили основные боевые действия и бомбардировки союзной авиации, были разрушены огромное количество транспортных артерий, будь то мосты, железнодорожные пути, парк паровозов и вагонов. Соответственно, была высокая потребность в автомобильном, железнодорожном транспорте, в товарах первой необходимости. В Германии, как я уже говорил, в 1947-1948 году была достаточно сложная ситуация с продовольствием. Поэтому здесь шло перепрофилирование, скажем так, отраслей машиностроения американских на покрытие потребностей разрушенных войной европейских экономик. Инфраструктура, машиностроение, различные транспортные составляющие. Ну и, конечно, банально, людям не хватало предметов первой необходимости, и поток товаров народного потребления, он шел достаточно широким потоком во многие европейские страны, ну, прежде всего, Германия и страны ее окружающие, которые наиболее сильно пострадали от войны.
Значит, вы перечислили несколько направлений, то есть план Маршалла включал, ну, кроме там политических всяких задач, которые, в общем, да, понятно тоже, значит, была денежная помощь, в том числе, да, предоставление, насколько я понимаю, все-таки это были кредиты, а не безвозмездная помощь, да? Это кредитные были средства или как?
Вы знаете, здесь была такая комбинация. Часть денег была в виде кредитов, часть была в виде траншей, но, например, Западная Германия из денег, полученных в ходе плана Маршалла, фактически выплачивала репарации. То есть это было, скажем так, не вливание непосредственно в экономику страны, это было, ну, по сути дела, помощь в репарационной политике, потому что по итогам Потсдамской конференции и капитуляции Германия должна была выплатить серьезные репарации и Франции, и Советскому Союзу, и Польше, и Чехословакии, поэтому фактически репарационные выплаты осуществлялись за счет, в том числе за счет плана Маршалла. Великобритания получала и порой кредиты, Франция получала и безвозмездную помощь и кредитную, но в целом здесь мы получили такую ситуацию, что, например, роль экономической и политической Великобритании в ходе плана Маршалла, она достаточно существенно снизилась, и уже именно Соединенные Штаты вышли на доминирующие позиции в Европе как экономическая держава номер один.
Ну, то есть Англия в этом смысле политически проиграла, вы хотите сказать, принимая вот эту огромную помощь?
В экономическом и даже политическом плане, да. То есть если до войны Великобритания была, ну, фактически держава номер один, то США вышли на первую роль уже в послевоенные годы.
А чем объясняется вот такой самый большой объем помощи именно Великобритании, тем, что там это как бы родственная какая-то связь, в общем, англосаксонская, или еще какие-то были мотивы? Вот я вижу, что все-таки действительно Великобритания больше всех получила, а Франция, Германия и остальные получили меньше. Это заметно.
Вы знаете, действительно, многие историки называют англосаксонский вот этот, скажем так, мир, это режим особых отношений Великобритании и Соединенных Штатов. Но я не думаю, что это прямо было продиктовано какими-то родственными связями. Скорее, это было обусловлено тем, прежде всего, что Великобритания действительно являлась и является основным союзником США. В тот момент уже речь в кабинетах Вашингтона и Лондона шла о создании некого прообраза НАТО, и поэтому, возможно, это было обусловлено прежде всего стремлением поддержать своего наиболее близкого союзника.
Ну, так вот, возвращаясь, да, к вопросу вообще о реализации самого плана Маршалла, значит, кроме денежной такой финансовой помощи, вы говорите, была помощь и товарами там широкого потребления в налаживании производства, да, если я правильно понимаю, или Соединенные Штаты в этом смысле предпочитали самостоятельно все производить и просто торговать. Кроме этого, еще какие-то были меры взаимодействия и поддержки?
Вы знаете, были еще поставки продовольствия из Соединенных Штатов. Например, Штаты стремились вот реализовать излишки своей сельхозпродукции, в том числе на европейском рынке. Это были и порой безвозмездные поставки, порой поставки на основе финансирования полученного в рамках плана Маршалла. И поэтому, ну, в целом, еще раз хочу повторить, что план Маршалла, он был достаточно политизирован, и одной из его... Одним из условий получения траншей по нему, например, было запрет американцев на осуществление торговли между зарождающимися блоком социалистических стран и Западной Европы.
Например, они пытались зайти на эту, как бы, на эту поляну? Сразу понимаешь, что они там проигрывают?
Смотрите, до войны были нарушены многие экономические связи между странами Европы, которые оказались по разные стороны железного занавеса. Но на тот момент, конкретный случай, Франция не могла импортировать уголь из Польши, который был значительно дешевле, вынуждены были импортировать американский уголь, который был почти в два раза дороже. Соответственно, также был запрет на ввоз пшеницы из Канады даже в Англию, несмотря на то, что Англия была, как я уже говорил, достаточно тесным союзником США. Поэтому деньги давались достаточно под жесткие условия, и, скажем так, основной лейтмотив этих условий было продвижение максимальное именно интересов Соединенных Штатов и Европы.
А вот я смотрю на эту карту, где помечены страны, которые получали помощь в рамках этого плана Маршалла, и вижу, что Испания не входит в число этих стран. Чем это можно объяснить? То есть все действительно вся Западная Европа, за исключением одной страны. Почему?
Испания не была участницей Второй мировой войны, соответственно, война ее не затронула. Плюс к этому Испания занимала такую достаточно двойственную позицию в годы Второй мировой войны. С одной стороны, формально соблюдая нейтралитет, Испания оказывала достаточно широкую поддержку гитлеровскому режиму. Это и отправка синей дивизии на Восточный фронт, и база подводных лодок в порту Вига, и прием на свою территорию десятков тысяч инженеров, руководителей, политических руководителей Третьего рейха. Мы знаем, что в Испании осел и Отто Скорцени, и Леон де Грель, командир дивизии Волонии эсэсовской. Соответственно, причины были разные, но в целом и импорт в Испанию, например, той же канадской пшеницы шел активно как раз в 40-е годы, формирования плана Маршалла, но именно формально в плане Маршалла действительно Испания не участвовала.
Ну да, я просто задала этот вопрос, именно имея в виду все-таки оказанную в те времена помощь Турции, которая, как вы тоже обмолвились, в общем, занимала нейтральную позицию, поэтому вопрос и возник. Ну, понятно, да, объяснение, то есть, и даже несмотря на то, то есть я правда, вот хотела бы задать вопрос, там левые партии это в Испании, несмотря на ее предыдущую там во время войны позицию, они не поднимали там голову, не опасались ли Соединенные Штаты, что там может... развиться какой-то такой оазис на советском
мире? Нет, в плане Испании в этот вопрос, скажем так, левого реванша был решен еще окончательно в 1939 году от победы национальных сил, и Франциско Франко в свое время сказал, пока я у власти, коммунизма в Испании не будет. Поэтому, а вот с Турцией было не все так однозначно, политические настроения там были достаточно сложные, потому что кемалисты, ну, по сути дела, были достаточно такого партии, ну, левонационального толка, плюс интересы Турции интенсифицировать контакты с тем же Советским Союзом, плюс американцы стремились втянуть Турцию именно в орбиту формирующегося западного блока в холодной войне, что им впоследствии им удалось сделать. когда уже было официально создано НАТО, и Турция стала одним из его членов. Поэтому здесь весь этот план Маршалла можно было охарактеризовать как такую морковку, которую повесили перед осликом, и данное финансирование выделялось с четкими интересами. Вот эта страна нужна, соответственно, ей будем финансировать. Эта страна нужна меньше, или эта страна и так уже достаточно находится в нашем фарватере, как это было с Испанией, то, в принципе, обойдутся и без кредитов. Поэтому можно сказать, что план Маршалла был достаточно избирательным. И, безусловно, многим европейцам он сильно помог оправиться от бедствий Второй мировой войны. Но, в целом, политическая составляющая в этом плане, конечно, была очень-очень велика.
Имел ли план Маршалла какие-то четкие границы? То есть там были ли прописаны какие-то цифры, какие-то временные периоды? Или это был просто план такой вообще, без ограничений?
Да нет, конечно, таких планов никогда не бывает. Это все, деньги вообще любят все. По финансированию, да, были заложены определенные лимиты. Соответственно, были также предписаны определенные в процентных соотношениях. Например, 20% общей суммы выделенных средств должны были погашаться путем экспорта сырья и, соответственно, из Европы. То есть из Европы шло стратегическое сырье в Соединенные Штаты как один из вариантов погашения подобных выплат. Поэтому, по сути дела, по времени план Маршалла фактически был рассчитан сначала на 5 лет, когда он принимался и обсуждался в 1948 году, но затем его действие было продлено, и фактически он вот эта вот реализация его длилась до конца, до второй половины 60-х годов.
А были ли какие-то страны, помимо европейских, для которых была применена такая же стратегия?
Да, аналогичные планы Маршалла были реализованы для Японии, для ряда стран Юго-Восточной Азии, то есть для тех стран, которые были охвачены Второй мировой войной на Тихоокеанском театре боевых действий. Также в случае с Японией Штаты тем самым создали, скажем так, себе положительный имидж и привязали Японию политически и в военном плане к себе.
Можно ли сказать, что вот этот план, который был реализован, что он действительно помог? Или это все-таки в большей степени заслуга самих стран? Можно ли как-то разграничить его влияние на восстановление Европы?
Ну, он прежде всего помог крупным корпорациям американским усилить свое присутствие. Он помог рядовым жителям, обывателям ряда европейских государств, где воздействие войны было наиболее сильным. Вот, прежде всего, Германия, часть Франции, Нидерланды, Австрия. Основные европейские страны, которые были охвачены войной, под действие плана Маршалла не попали, потому что оказались в социалистическом лагере. Но, например, многие немцы, живущие в Западной Германии, они, конечно, были весьма зависимы от любой даже гуманитарной помощи, потому что первые послевоенные годы действительно экономика Германии и вся инфраструктура лежали в руинах, и даже банально просто поставки продовольствия, поставки предметов первой необходимости воспринимались населением весьма-весьма положительно, и это позволило американцам создать такой позитивный имидж. Вспомним и воздушный мост для Западного Берлина, и первые уже послевоенные годы, когда уже была создана ФРГ, что фактически из рук англо-американских союзников Западная Германия получила свой суверенитет. Поэтому выгодоприобретателями, если в широком смысле данного плана, были, с одной стороны, конечно, Соединенные Штаты как страна, укрепившая свои позиции в Европе. Это, конечно, были крупные компании американские и часть европейских, которые смогли максимально использовать данные инфраструктурные проекты. Но для простых жителей европейских государств, конечно, это тоже была все-таки существенная помощь, потому что восстанавливать порой экономику многих европейских стран приходилось чуть ли не с нуля.
Смотрите, у нас сейчас будут новости середины часа, поэтому мы будем вынуждены сейчас прерваться. Но я напомню нашим слушателям, что тема наша сегодняшняя — план Маршалла, послевоенная помощь Европы. Мы на самом деле пытаемся понять, как это работало тогда и там, и как это будет работать сейчас, потому что сейчас ущерб экономикам, ну, практически всем будет, наверное, ну, не знаю, насколько сопоставимый, но он будет, и опять нужны планы по восстановлению. И вы уже можете присылать ваши вопросы на смс-портал +7 925 888 88 948, на Telegram говорит Москобот, и будем даже принимать звонки. Все, сейчас новости.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Итак, друзья, мы продолжаем с вами. Я напомню, у нас сегодня в нашей программе про план восстановления Европы послевоенной рассказывает Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Хотелось мне пошутить про то, что половцев и печенегов мы, значит, одолели, одолеем и это, а Европа тоже, у них тоже опыт есть, они Вторую мировую тоже, значит, каким-то образом преодолели, и значит, наверное, и эту проблему они преодолеют, которая у нас сейчас возникает, в том числе и в Европе, конечно, в связи со всем этим карантином и так далее, и ущербом огромным. И тоже там сейчас был принят план. Я напомню, 500 миллиардов евро было решено министрами финансов европейскими выделить. Это такие вливания, но там, конечно, очень много вопросов по этому плану. Для нас, до нас пока детали не долетают. Мы пока знаем, что вот было просто решение принято. В удаленном режиме министры совещались, все это было как в онлайн-уроках теперь. Даже не знаю, в какой они программе, кстати. Вы не следили, Александр, как они общались, эти министры? Через что?
Нет,
через
Zoom? Существует много различных систем видеосвязи. Там целые компании мировые специализируются на подобных продуктах. Это и Avaya, и Cisco, поэтому... Сложно сказать, в каком именно формате.
Да, просто главное... интересно, именно вот министры. Но я бы, конечно, на их месте, черт его знает, безопасность все-таки, знаете, обопрешься на Google, а Google американский, опять же.
Ну, опять так. Это да, все да, план да. Маршалла виноват.
И Маршалл из того света будет подсказывать. Ну, смотрите, значит, вы нам рассказали про то, как на самом деле после войны, какой план на самом деле сработал. А вот предыдущий, прям вот буквально на полшага назад, вы говорите, что план Моргентау показал свою неэффективность. А прям пару слов про него. Вот кроме того, что он предполагал этот план... превратить Германию в сельскохозяйственную страну. Я аж вздрогнула, когда это услышала. На самом деле, конечно, мы это все в школе проходили. И я бы нашу сегодняшнюю программу рекомендовала слушать школьникам соответствующего класса. Вот. Но, тем не менее, напомните, в чем он заключался, вот этот не сработавший план, и в чем он не сработал?
План Моргентау обсуждался еще в 1944 году. И он предполагал, во-первых, либо полное лишение суверенитета Германии, либо раздел ее на несколько областей. Там Южная Германия, Северная Германия. Плюс он подразумевал деиндустриализацию страны, запрет Германии не только иметь там вооруженные силы, но и тяжелую промышленность. И, по сути дела, он предполагал, что запрет на морской транспорт, запрет на... В общем, был такой, знаете, версальский порядок, но уже не только в плане вооруженных сил, но и в плане промышленности. Более того, даже не злые языки утверждают, что Моргентау собирался чуть ли не стерилизовать все население Германии. И вот когда произошла утечка в прессу в конце 44-го, Геббельс торжествующе говорил, что вот, американцы хотят полностью уничтожить Германию... И тем самым фактически это даже была вода на мельнице нацистской пропаганды. Но, по сути дела, план не сработал в том, что изначально предполагалось, что сокращение тяжелой промышленности даст стимул для развития сельского хозяйства, потому что на тот момент Германия нуждалась банально и даже в поставках сельхозпродукции, потому что война съела все. Но... по какому-то непонятному стечению обстоятельств, наоборот, даже деиндустриализация и запрет на ряд отраслей промышленности привели еще к большему кризису в сельском хозяйстве, и там в 1947-1948 годах разразился достаточно серьезный голод, и вскоре от плана Моргентау отказались, потому что он был, во-первых, как показал себя неэффективным, и плюс он, наоборот, мог в идеологическом плане вернуть ту же Германию в объятия Советского Союза.
О, ничего себе, да, понятно. Смотрите, давайте перенесем сейчас мысленно еще и в наши времена сейчас, потому что нам слушатели уже, кстати, начинают с вами писать, присылать свои сообщения, такие вопросы. 56-й спрашивает через СМС, плюс, я напомню, номер +7 925 888 94 8, можете тоже писать, как и Алексей. Думаете, что можно в современное время, что возможно, что какая-то европейская страна согласится продать свою независимость, экономику за ничем, по сути, не обеспеченные американские денежки? Ну, это вопрос от слушателей. Я бы еще так вот немножко скруглила и переформулировала этот вопрос таким образом, что сейчас министры финансов европейские собрались, значит, своим кругом, приняли это решение, и вливание 500 миллиардов евро в экономики европейские, и, насколько я понимаю, они сами же эти евро и будут себе выдавать. Вот. Ну, и, очевидно, может быть, там и дополнительная миссия, откуда им...
Ну, через Европейский Центробанк, да.
Да, у них же нет такого резерва, как у нас, например, какой-то подушки. Или есть об этом какая-то информация? Или, скорее всего, это будет.
Я думаю, резервы, конечно, у Европы есть, по крайней мере, но не у всех стран. Рискну предположить, что у Греции, там, Албании, Северной Македонии резервов нет. А у Франции, Германии есть, по крайней мере, в виде широкой прослойки среднего класса, на которую ложится основная нагрузка вот этих спасительных зонтиков, как было в 2011-2012 году для греческой банковской системы. Давайте буквально упомянем, кстати, пару цифр по данному пакету мер. Давайте. Например, 240 миллиардов планируется выделить странам еврозоны для укрепления системы здравоохранения. Они будут выделены, вот вы говорили как раз про финансовую подушку, из Европейского стабилизационного механизма. Это фонд как раз финансовой поддержки стран еврозоны. Он формируется всеми странами-участниками и представляет собой, ну, некий аналог, наверное, Российского фонда национального благосостояния или резервного фонда. Соответственно, второе направление вот этой помощи – это помощь работникам, соответственно, борьба с безработицей, выплаты пособий лицам, временно оставшимся без работы в связи с закрытием различных предприятий. Эта мера включает в себя порядка 100 миллиардов евро. И, наконец, помощь бизнесу, прежде всего малому и среднему. Порядка 200 миллиардов планируется выделить на именно кредитную поддержку пострадавшим компаниям Евросоюза, в частности, вот именно малому и среднему бизнесу, потому что мы видим даже по Москве огромное количество мелких предприятий, типа парикмахерских, кафе, различных сфер услуг, закрылось на неопределенный срок, и неизвестно, переживут ли они этот кризис. Деньги будут предоставлены вот на помощь бизнесу европейским инвестиционным банкам.
Соответственно, это здесь... на любой будет процент или все-таки под небольшой процент какой-то?
Что, простите?
Процент нулевой этих кредитов будет или все-таки...
Ну, я думаю, нынешние ставки ЕЦБ, они практически близки к нулевым, и, в принципе, я думаю, ставки будут достаточно щадящими. Не могу сказать, что полностью будет нулевая ставка, но там будет в пределах, наверное, 0,5%, 1% максимум.
Вот сразу еще у меня такой вопрос, очень общий. Смотрим, давайте посмотрим мы сейчас на соотношение евро и доллара. Если мы, вот я сейчас пролистну, значит, оно такое сейчас, 1,09, ну еще там 28. Угу. То есть евро сейчас стоит дороже, чем доллар. Надо сказать, что, скорее всего, ущерб экономике будет не только европейской, но, конечно, и ущерб экономике Соединенных Штатов тоже будет определенный. То есть тут в этом смысле величину, смотря в чем, конечно, сравнивать, но сложно, да, сейчас сказать. Тем не менее, вот это вы сказали, что после войны европейским экономикам пришлось девальвировать свои национальные валюты для того, чтобы как-то вот справляться с той ситуацией, которая там
Но это было в большей степени именно требование американцев по предоставлению средств. Но не стоит забывать, план Маршалла – это еще эпоха золотого стандарта, там было совсем другое соотношение обмена курсов. Сейчас у нас уже, скажем так, свободно плавающие мировые валюты, но все равно по, скажем так, сложившейся экономической системе ориентируются все на доллары. Да, действительно, вы правы, американская экономика также понесла определенный ущерб. Но, видите, в разгар вот этой вот истерии из-за вируса, плюс и ведь на него же наложилась и нефтяная война в ОПЕКе, соответственно, все инвесторы кинулись именно выводить средства в кэш, в доллары. Даже цены на золото, вопреки ожиданиям, на какой-то момент пошли вниз. Хотя золото всегда считалось самой тихой гаванью. Вот, поэтому, учитывая то, что сейчас, например, тенденция переводить активы в доллары, то, скажем так, за будущий доллар можно пока что не беспокоиться. Поэтому я так думаю, что паритет вот этот курсовой между евро-долларом, он, скорее всего, примерно на таком уровне и сохранится.
Понятно. Я напомню нашим слушателям, которые могут прямо сейчас присоединиться к нашей беседе, задать ваши свои вопросы через телефон, позвонив просто по нашему обычному номеру, как я и обещала, 495-й код, московский, 7373-94-8. Звоните и можете интересующие ваши вопросы сейчас в связи с восстановлением, предстоящим восстановлением Европы, задать Александру Камкину, ведущему научному сотруднику Института Европы Российской Академии Наук. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Анастасия Эдуардовна, добрый день. Это Виктор 26, борю за эфир под Москвой. Вашему, как говорится, оппоненту можно вопрос задать? Почему в Дании такая большая, как говорится, ну, тихая гавань, что ли, Чехи? Почему это все это связывает? Что там, как говорится, золотые горы или как там, чего? Я не пойму. Разъясните, пожалуйста. Спасибо.
Так,
почему в Дании тихая гавань?
Я так понимаю, что да. Речь о Дании.
Тогда уточните, пожалуйста, тихая гавань в плане экономики, в плане распространения инфекции, в плане чего? Или из-за Северного потока?
Я думаю, что наш слушатель, он уже, наверное, отключился, да-да, его уже, наверное, нет в линии. Я думаю, речь просто о представлении о Дании, как о некой тихой, спокойной стране без проблем, я так понимаю, наверное. Наш, кстати, вот этот слушатель, Виктор, он в свое время, насколько я понимаю, работал на Шпицбергене, может быть, поэтому у него этот вопрос возник. Но в целом вы Данию можете охарактеризовать как страну, которая вот в какой сейчас ситуации находится, там, с точки зрения развития экономики и так далее.
Узнать, ну, одна из достаточно действительно стабильных в финансовом и экономическом плане стран, не входящая там в тройку лидеров Евросоюза в силу цифр, в силу показателей ВВП, но по показателю ВВП на душу населения, по уровню благосостояния действительно весьма на хорошем счету находится. Успешная социальная политика, соответственно, но это черта характерна практически всем скандинавским странам. Ну, это обусловлено достаточно их небольшой численностью населения, где, в принципе, достаточно на всех природных и экономических благ. Плюс Дания занимает важное значение именно в плане морского транспорта, плюс и такой своего рода транзитный пункт. Поэтому, ну, в данном отношении, я думаю, то же самое можно сказать и про Исландию. Тоже тихая гавань, тоже достаточно высокий доход населения. Соответственно, хотя, в принципе, ничего примечательного, никаких мегапроектов или никаких суперотраслей в этой стране нет. Просто люди уже из поколения в поколение вот строят благосостояние своей страны, не отвлекаясь на какие-то масштабные стройки века.
7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Принимаем ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя. Вот я хочу спросить у вашего гостя такую вещь. Мало кто помнит, но вот со времен еще до Евросоюза, бывшего Европейского экономического сообщества, у них был замечательный механизм Евротаргет и Евротаргет-2. Это не банковская система субсидиарного межгосударственного финансирования. Она, в общем-то, с образованием ЕЦБ, она, как сказать, в резерв была выведена. Вот идут ли сейчас там, так сказать, ну вот обсуждение на уровне министров экономик, да, премьеров стран о новом запуске этой вот вексельной, да, субсидиарной системы взаимного софинансирования. Да, спасибо.
Спасибо большое за вопрос.
Александр. Знаете, непосредственно таких разговоров, ну, по крайней мере, информация до меня не доходила. Полностью исключать такого нельзя, но сейчас, наверное, логика развития Евросоюза, она немножко, скажем так, иная. Это все-таки создание пошагово единого такого европейского государства с единым ЕЦБ и в перспективе с превращением Евросоюза в такое, скажем так, супергосударство. Что касается вот этой вот Евротаргет 1 и 2, да, такая система была и, в принципе, показала достаточно свою стабильность. Здесь же мы сейчас, наверное, будем наблюдать попытки коллективного сначала финансирования, но, опять же, мы не знаем, насколько глубоко будет в итоге затронута европейская экономика, какие будут суммарные потери, по которые даже сейчас сложно предсказать. Но полностью, скажем так, не то что возврата, а использование и данных инструментов исключать, конечно, тоже нельзя, но пока что вот на повестке ЕЦБ, на повестке Еврокомиссии стоит вопрос именно финансирования вот из различных европейских фондов, подобно тому, что я уже указал.
А вот сразу еще вопрос у меня, как у человека, который косвенно вот следил за развитием ситуации в Италии, с эпидемией и тем, как они там с этим совсем справлялись, там в какой-то момент довольно выпукло стало формулироваться, по крайней мере, некими политиками мысль о том, что вот что Италия осталась одна наедине с той проблемой, которая у нее получила бешеное развитие, там даже в сравнении, ну, Испания, на самом деле, рядом там где-то и по смертности, по количеству заболевших. Там катастрофические вот эти все вещи в нескольких областях, где переполненные морги там и все вот это. И они в этот момент, я так поняла, что ждали какой-то вот солидарной, синхронной поддержки от своих соседей по Европейскому Союзу. Но я так понимаю, что она не приходила, или как-то вот все почувствовали, что все сами по себе, и этого союза, что он ничего не стоит. Ну, то есть там такие лозунги, или, по крайней мере, заголовки в газетах я видела, встречала. Как вот эта вся ситуация сейчас, имеет ли уже заметное какое-то влияние? Или известно li, как именно собираются системы здравоохранения корректировать на выделенные деньги?
Вы знаете, конкретных механизмов реформ системы здравоохранения пока что не озвучено. Я думаю, на ближайшие, скажем так, пока что не прошел пик пандемии. Я думаю, средства будут тратиться на насущные необходимые вещи. Это закупка дополнительного оборудования, там, тех же препаратов, вкладывание денег в разработку вакцины. Соответственно, плюс, может быть, расширить медицинский персонал. Может быть, и привлекут и военных медиков, как об этом уже говорили в Германии тоже. Действительно, недовольство Италии и Испании вот этой пассивной политикой и бюрократов из Брюсселя, оно довольно сильно. Но не стоит забывать, что в Италии вообще достаточно сильные евроскептические настроения, и выборы в Европарламент, и в парламент Италии это наглядно продемонстрировали. Действительно, итальянцы массово недовольны, а с другой стороны, также могут недовольство выражать и те же граждане Германии, за счет, в том числе, налогов которых финансируются вот все эти европейские фонды, которые сейчас выделяют деньги на борьбу с коронавирусом. Поэтому здесь вот именно достаточно низкая солидарность различных государств, которые действительно по-разному решают этот вопрос, и порой и мы не видим как бы скоординированной деятельности в рамках всего ЕС. Это, с одной стороны, и действительно является объектом критики со стороны тех же евроскептиков и людей, которые считают, что ЕС должен быть более гомогенным и более быстрым в принятии решений. Но действительно, вот Евросоюз в его нынешнем виде, в его нынешнем формате, вроде и есть уже очертания какого-то супергосударства. Это Лиссабонский договор, это и Конституция Евросоюза, и постепенное выстраивание общеевропейской финансовой, экономической инфраструктуры. Но в то же время механизмов быстрого реагирования в масштабах всего ЕС пока нет. Вот к чему чему придут в итоге в Брюсселе, каким выводам? Либо же будет ускоряться вектор превращения ЕС в более гомогенное пространство в плане органов, институтов власти, либо же, наоборот, будет попытка ревизии накопленного уже интеграционного багажа. Пока сказать сложно, но в любом случае этот вызов, связанный с пандемией, он, с одной стороны, и вода на мельницу евроскептиков, а с другой стороны, это и один из доводов, наоборот, еврооптимистов, если их можно так назвать, ратующих за большую и более глубокую структурную интеграцию Евросоюза.
Абдул-Хамид предлагает мне спросить вас, по какой цене США предлагали купить зерно Чехословакии, ну, видимо, в те времена еще послевоенные, и почем его поставлял СССР?
Ну, знаете, таких точных данных у меня сейчас под рукой нету. Но вот по поставкам угля, например, известно, что из Польши Франция могла импортировать уголь почти в два раза дешевле, но были вот эти ограничения на торговлю между соцлагерем и Западной Европой, и из-за этого французы вынуждены были почти в два раза дороже уголь поставлять американцам.
Еще вопрос через СМС. Поддержка малого бизнеса в Европе сейчас будет носить только монетаристский характер, только кредиты. Получателям все равно придется их как-то закрывать впоследствии или еще какие-то есть меры?
Может быть, это снижение налогообложения, может быть, какие-то льготные меры типа кредитных каникул. Но пока что в основном, да, речь идет о вливании средств в экономику на поддержку бизнеса. Ну, учитывая достаточно низкую процент ставку кредитов в Европе, то можно сказать, что, в принципе, не сильно это ударит по бизнесу. Но, конечно, одно дело кредит, другое дело это какие-то более, скажем так, весомые меры поддержки. Но, опять же, сейчас не стоит забывать, ситуация распространяется очень быстро, меняется очень быстро, и европейские власти, ну, буквально в режиме пожарной машины занимаются решением этих вопросов. Здесь нельзя говорить о какой-то продуманной политике в стратегическом плане. Здесь вот, принятие решений, скажем так, по мере возникновения каких-то кризисных явлений. Поэтому пока что, да, в основном речь идет о монетаристских мерах, но, возможно, конечно, будет и распространение каких-либо других программ.
Вопросы ваши через телефон мы тоже принимаем. Наш номер прямой эфирный, я думаю, на один вопрос у нас еще осталось время. Плюс 7-495 код 7373948. Принимаем звонки. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия.
Да, пожалуйста.
Ну, конечно, план Маршалла – это грабительская финансовая экономика Америки. Понимаете, как Деголь выкинул этот пароход долларов, извините, напечатанных, а второе не приняли на золото. А Сталин сказал, что в 52-м году будет золотой рубль. И что стал доллар какой? И что мы сейчас видим, господа, это экспансия мировая уже, не то, что вооруженная, это уже финансовая экспансия, это страшное.
Олег,
поэтому
это вы?
Да, это я, Настя.
Олег, ну так вопрос к нашему сегодняшнему гостю у вас какой-то есть, или вы просто хотели вот сказать?
Нет, как... у меня вопрос такой, какая мы этот доллар вонючий выкинем вообще, когда будет страны своей валютой руководствоваться, независимые государства, понимаете, в чем дело? Вот.
Независимые государства. Спасибо вам большое, Олег. Ну, как вы считаете, можно сказать, что евро... как независимая валюта сейчас уже работает? Или все еще нет?
Ну, вы знаете, все равно основные расчеты и курсовых курсов обменных во всем мире, они все равно привязаны к доллару. И цены основные на энергоресурсы, на нефть, на газ, на руду, на минеральные удобрения, они все равно котируются в основном в американском долларе. Поэтому пока что можно сказать, что да, евро является одной из вспомогательных резервных валют и в России, и в других странах, но пока что вся система мировой торговли, вся система ВТО, она завязана, ну, прежде всего, на долларовую парадигму. И вот предложил Каддафи ввести золотой динар, и мы видим, что произошло в Ливии в 2011 году. Поэтому
это вода на мельницу нашего слушателя Олега. Видите, вы думаете, из-за этого с ним так произошло? Что произошло
трудно
с Каддафи?
Сказать. Но что касается доллара, да, разговоры в мире об постепенном отходе от диктата доллара ведутся уже не один год. Пока что это в основном в режиме деклараций, либо каких-либо громких заявлений. Но мир меняется, и нельзя, опять же, сейчас даже, я бы сказал, нельзя заглянуть даже и то, что произойдет там через год-два. Поэтому, но в целом, пока что вот сохраняется такая ситуация, что диктат доллара, он пока что является, ну, можно сказать, доминирующим в мировой торговле и в мировых экономических отношениях.
А вот тут вопрос слушатели задают, есть ли, и вот это, наверное, последний, действительно, потому что у нас 30 секунд, инфляция-то есть в Европейском Союзе? Евро подвешено,
да,
же? Вместе с долларом, они вместе плывут. То есть нам кажется со стороны, что соотношение не меняется, а на самом деле они дешевеют.
Примерно уровень инфляции в Евросоюзе, он где-то в разных странах от 1 до 3%, и даже в один из критериев показателей инфляции были для стран, которые вступали в еврозону. Но мы даже вот видно цены на продукты, по товары первой необходимости в той же Германии, если сравнивать там 10 лет назад, и сейчас мы видим, что медленный, но уверенный рост цен он наблюдается.
Спасибо вам большое за то, что рассказали нам все это сегодня. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, сегодня нам рассказывал о послевоенной Европе, о том, как она выходила из руин и из кризиса, и о том, что делается сейчас. Спасибо вам большое, до свидания, сейчас будут новости.